Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве при поддержке международной выставки «Космоскоу».
Всех приветствую! Вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущая Ирина Шалманова. Я сооснователь Make Sense Group, это наш совместный проект с Радио 7 и «Космоскоу». Сегодняшний выпуск необычный. Это разговор на тему «Как бизнес может начать использовать технологии NFT прямо сейчас». У нас в студии Антон Гусев, NFT-коллекционер, кофаундер компании CLC, и Кирилл Кудрявцев, криптоэнтузиаст, инвестор, один из основателей NFT-арт-группы Investigators, которые недавно выступили кураторами новой цифровой секции на ярмарке современного искусства «Космоскоу». Антон, Кирилл, рад вас приветствовать.
Спасибо, рада быть здесь.
Добрый день.
Спасибо, что позвали.
Давайте в двух словах расскажем слушателям, что такое NFT-технология.
Вот если говорить кратко, да, вот без каких-то длинных экскурсов там, в глубину технологии, то, по сути, NFT – это способ присвоения цифровому объекту уникального идентификатора блокчейн-сети. Когда я ехал сюда, мне пришла очень интересная аналогия в голову. Это вот как журнал для наклеек, который мы все в детстве собирали. То есть вот по факту, когда наклейки находятся вот в этом стикере, который вот такой стикер-паке ты покупаешь, это вот просто картинки, вот эти JPEG, которые в случайном порядке валяются в интернете в огромном количестве. Потом ты берешь его, распаковываешь и вклеиваешь эту наклейку в журнал специальный, и там уже сразу присваивается номер, например, 100, там 101 и так далее. Вот в момент, когда уже наклейка наклеена в журнал, она, по сути, становится NFT, где вот сам журнал — это некая блокчейн-сеть, наклейка уже становится NFT-шкой, когда она вклеена, и вся вот эта система начинает работать на пользователя, собственно говоря, присваивается владельцу вот этого журнала, то есть, по сути, он является владельцем NFT. Если он вдруг захочет эту NFT там перепродать дальше, то в данной аналогии довольно сложно выглядит, но он, в принципе, может ее отклеить, отклеится она так вот, что где-то останется клей, да, где-то она чуть-чуть потрется, и вот эта история будет вот этой конкретной NFT-шки, поэтому коллекционеры могут ими обмениваться в целом, и на каждой наклейке остается след ее владения между пользователями. Вот если кратко, можно описать как-то.
Очень доходчиво и очень интересно, я бы сказал.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, предложил бы еще проще на эту аналогию смотреть. Так получилось у меня в семье, когда-то коллекционировали монеты. Вот все достаточно просто. Когда у нас есть монетка рубль, да, она от монетки рубль ничем не отличается. Абсолютно, да, они абсолютно взаимозаменяемые. NFT – это невзаимозаменяемый токен. Это те небольшие тиражи, которые были выпущены с ошибкой. Допустим, у них есть какой-то изъян на одной из сторон, и они уже не равны другим монетам. Но для коллекционеров они сразу представляют ценность. И они уже стоят далеко не рубль, да, они уже не соотносятся с тем рублем. А есть совсем уникальные. Это вот когда плохая партия получилась, ее принесли к директору завода, и он еще в гневе по ней топором рубанул. И вот она стала абсолютно уникальной. Вот можно еще так смотреть на NFT.
Слушайте, ну столько образов. Так, а приведите, пожалуйста, примеры вхождения известных мировых брендов в технологии NFT. Может быть, какие-то кейсы конкретные?
Вообще, практически все мировые бренды, российские тоже сейчас вслед за ними, они подтягиваются эту технологию, так как для них это дополнительный способ монетизации, новый рынок, дополнительная возможность взаимодействия с пользователями. Мы сегодня очень много будем об этом говорить. Пожалуй, самая известная компания, которая получила здесь большую долю профита, это компания Nike, которая заработала 185 миллионов долларов, из которых первичный рынок принес 93 миллиона долларов, и еще 92 поступило в виде вторичных продаж и роялти. И вообще для компании и для создателей коллекции активный вторичный рынок является одним из самых ключевых и важных факторов для того, чтобы инвестировать в какие-то коллекции. И вот помимо Nike вообще огромное количество одежных брендов, вот все, что можно сейчас, наверное, вспомнить, это Adidas, Louis Vuitton, делают какие-то вхождения в NFT-технологию, используя ее вообще разными способами, от создания собственных игр, как делает, например, Louis Vuitton, где ты играешь за персонажа и зарабатываешь какие-то NFT внутри игры, до крупных коллабораций, например, Adidas сделал очень крупную коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, например. Недавно Move to Earn проект Stepan тоже с NFT сделал коллаборацию с клубом Атлетико Мадрид, это прямо вот совершенно недавно, и тоже с Bored Ape Yacht Club. И вот эти вот слияния огромных различных компаний, брендов внутри внутри метавселенных, о которых мы будем говорить чуть позже сегодня, это является, пожалуй, одним из самых таких больших профитов как для пользователей, так и для бренда в целом. То есть коллаборации идут не на уровне физического мира, а на уровне мета-мира, который, вот, о котором так много говорят, и к которому мы все стремительно сейчас движемся.
А я бы, наверное, вспомнил бы в первую очередь недавнюю интеграцию между блокчейном Polygon и, соответственно, известной компанией Starbucks. А суть этого кейса в том, что, во-первых, для того, чтобы им пользоваться, ну, не нужно абсолютно ничего понимать ни в блокчейне, ни в NFT, ни в всем остальном, нужно просто скачать их приложение, а к нему можно подвязать обычную кредитную карту, то есть там, опять же, не нужно ни владеть криптой, ни разбираться в ней, и это, соответственно, программа, которая на сегодняшний день полностью отражает переход программы лояльности бренда вот в такую диджитализированную окончательно и бесповоротно форму. Ну и еще, наверное, было бы интересно сказать, что многие крупные бренды экспериментируют, ну и не обязательно вот были упомянуты прекрасные кейсы, но, например, есть кейс еще у компании Porsche, но он не совсем связан напрямую с NFT, но тем не менее они утилизируют блокчейн, и я думаю, что NFT они там тоже утилизируют в ближайшее время. Еще из крупных брендов, наверное, стоит отметить Budweiser, как ни смешно, который в свое время купил криптопанка и повесил его себе на аватарку, если я правильно сейчас помню. Был довольно громкий кейс, собрал очень много внимания, и, в принципе, несмотря на то, что, конечно, уже это не как в 2020 году, но все еще использование блокчейн-технологий и или NFT в привязке к бренду создает очень хороший медиаповод.
Вот недавно был в Омске и заходил в кафе, в такой ресторан, и ребята уже в Омске, то есть в региональном городе России, предложили такую штуку, выпустили коллекцию кроликов, и купив кролика за $50 NFT изображение кролика, ты можешь всю жизнь, то есть ресторан обязательство берет на себя всю жизнь, кормить и поить скорее, да, кофе пьют, кофе поить человека всю жизнь в неограниченном количестве. То есть можно взять чашку кофе для себя, для своей девушки, для своих друзей, ходить утром, вечером, и эта технология вот дает, вот, возможно, такие вещи вообще, казалось бы, ранее невероятными. И почему компания использует блокчейн? Основное его свойство, как и NFT, это то, что его нельзя изменить. Это очень хорошо работает в документообороте, когда, например, логистическая компания, взаимодействуя с водителями, может позволить себе документы туда впечатывать, и никто не сможет изменить изначально заведенную туда информацию. То есть реестр сохраняет все данные, которые были на протяжении всего времени жизни, взаимодействие с технологией, всегда можно к ним вернуться, посмотреть, делает их неизменными, что позволяет обеспечить чистоту и прозрачность всех финансовых операций.
Еще хотелось бы добавить, что для СМИ это интересный момент, вот, потому что, как сейчас только что был кейс про Омск, на самом деле есть такой кейс у журнала Times, если мне память не изменяет, они продавали обложку в виде NFT, которая давала, соответственно, пожизненную подписку. Ну вот, пожалуйста.
Видимо, NFT действительно станет частью жизни каждого. Тут Антон говорил про метавселенные. Что такое метавселенные и как бренды используют виртуальное пространство для своего бизнеса?
Если вот очень кратко говорить, то метавселенная, по сути, представляет собой некое виртуальное пространство, основанное тоже на технологии блокчейна, где практически все объекты являются NFT в той или иной степени. Вот самые известные метавселенные – это Decentraland, Sandbox, Bored Ape Yacht Club выпустили Other Deed, The Other Side. Это очень классная, перспективная метавселенная. И, например, земли в метавселенных, какие-то объекты внутри нее. Например, ты строишь внутри метавселенной, внутри вот этого виртуального пространства свою галерею, размещаешь там картины, и сами картины, и сама галерея, и вся вот эта история, в которой ты находишься, все это основано на технологии блокчейна, NFT. Это можно продавать, покупать, с этим можно взаимодействовать. Всегда понятно, кому это принадлежит и как может осуществиться переход прав собственности между пользователями. Также вот метавселенная, она, по сути, существует бесконечно. Это как бесконечная игра получается. И очень важный момент, что ее создают сами пользователи контента в ней.
Вот здесь позвольте чуть-чуть проопонировать, потому что на самом деле одна из, наверное, самых популярных метавселенных на сегодняшний день — это Fortnite, как ни смешно, да, там ноль блокчейна, ноль NFT, но тем не менее это крупнейшая метавселенная. Еще одной метавселенной, которую я бы выделил тоже, да, в таком же разрезе, это, например, VRChat. Но надо сказать, что так или иначе, все эти вещи, они достаточно скоро к себе, ну, как бы соединятся, да, и если говорить про будущую общепринятую модель, то ты, вероятно, прав, говоря, что эти все вещи будут включать в себя и блокчейн, и NFT, да. Более того, наверное, вот возвращаясь к кейсам высокой моды, да, надо сказать, что есть такая метавселенная Roblox, опять же, слабо блокчейнизированная, да, NFT-зированная, хотя там что-то с NFT делают с помощью костылей, да, то есть с помощью различных внешних возможностей, подключенных к этой метавселенной. А там сейчас делают свой виртуальный город Gucci. Вот, и это будет достаточно крупная история. Более того, могу сказать, что есть такой очень крутой фестиваль, он называется VKET. Это фестиваль внутри VR-чата, это глубоко дальневосточная история, это основные пользователи из Японии, но это 100 миллионов уникальных пользователей за неделю прохождения виртуального фестиваля-ярмарки, и это более 60 родных Японии брендов, которые участвуют. Имеется в виду крупные бренды, такие как там, я не знаю, по-моему, там даже Toyota стояла, там банки были местные, страховые компании местные и так далее. То есть это все превращается на самом деле в такую большую среду для взаимодействия, которая просто требует меньше физических усилий от конкретного человека, чтобы к ней присоединиться.
Ну вот по поводу технологии блокчейна, тех, кто еще не блокчейн, как с Fortnite, там сейчас на самом деле крупные компании, игровые движки какие-то, они вот так, с такой опаской смотрят на всю эту историю, потому что блокчейн, он децентрализован на самом деле, и вот крупные бренды пока до конца не понимают, то есть получат ли они, вот особенно игровые, которые делают собственные игры, с кем они будут делиться финансовыми прибылью вот в момент, когда они туда зайдут.
Но, тем не менее, есть хороший такой кейс, это Epic Games, да, как бы это очень крупный издатель, очень крупный производитель видеоигр, они активно с этим экспериментируют, и более того, по-моему, даже ловили скандал с Apple, по-моему, если мне память не изменяет, да, как бы, не помню, на теме блокчейна или нет, поэтому крупные первопроходцы уже есть, и все равно себя найдут в этом, так или иначе, но пока, конечно, да, придется немножко побивать коленки бизнес-моделями.
Epic Games вместе с Microsoft и Meta сейчас создают единый формат метавселенных, MSF-форматы, они как раз позволят сделать так, чтобы пользователи могли создавать контент, они главным правилом ставят не препятствовать пользователям, и они готовы разделить с пользователями вот эту роль креаторов в метавселенных, и действительно Epic Games одни из первопроходцев. С Apple очень интересная история, например, если сейчас в приложении Stepan попробовать зайти и купить на маркетплейсе внутри приложения кроссовок себе, то вы попадете на внешний сайт, на самом деле, это будет не внутри приложения, потому что Apple поставил условия, чтобы производители, вот разработчики, делились с ними, и поэтому Marketplace сейчас там выдернут и отделен оттуда. В Google Play такого еще нет.
На самом деле, могу сказать, что, может быть, не совсем, не только из этой логики было сделано это в Stepan, то есть, понятно, есть Apple налог, да, как бы на любые транзакции внутри приложения, он, по-моему, составляет 30% базовый, но более того, у Apple в политике пользования есть очень большая сложность с размещением любого, что называется Marketplace, то есть, как бы в Apple Marketplace это Apple's iStore, да, как бы, и другого Marketplace, ну, или как бы поставщиков других Marketplace'ов они не очень любят. Например, Trust Wallet, волонтером сообщества которого я в том числе являюсь, в свое время вел довольно долгий процесс, чтобы им вернули возможность пользоваться децентрализованным браузером внутри кошелька, потому что он был назван DApp Marketplace, и все, Apple зарубила приложение к доступу на очень большом количестве устройств. Так что тут еще будет очень интересная война между крупными, как бы, скажем так, провайдерами контента Web2 и теми, кто готов работать в модели Web3.
Ну, говоря о теме главной вот нашего сегодняшнего подкаста, то, что это какая польза для бизнеса, то есть если бизнес, и вы как руководитель бизнеса или сотрудник приходите в метавселенную, приходите в технологии NFT, нужно обязательно учитывать вот эти технические возможности, потому что в этой новой среде существует ряд интересных дополнений, ограничений, новых условий.
Вот я тогда зайду со стороны слушателей. Вот, к примеру, да, я руководитель компании, у меня свой бизнес. Что мне надо предпринять сейчас, чтобы через 5 лет моя компания не проиграла конкурентам?
Мне кажется, что первое, на что следует обратить внимание, это ознакомиться с технологиями, то есть учиться и создавать внутренние экосистемы внутри вашей компании, которые позволят увеличить взаимодействие с пользователем. То есть простым языком кейс вот выглядит так. Например, у вас есть сайт компании, вы, например, производите, давайте одежду возьмем, самый простой кейс. То есть пользователь приходит к вам, и, например, там вы говорите ему, что где-то на сайте у вас находятся NFT-куртки. Через Web 3.0, подключая свой кошелек к сайту, пользователя сайт уже узнает, то есть он там полистал странички, нашел эту куртку, дальше он берет, она перемещается к нему на кошелек уже с сайта, дальше он в этой куртке заходит в метавселенную какую-то, и он в куртке бренда по этой метавселенной гуляет, рекламируя бренд. Потом он идет к зданию этого бренда в метавселенной, и вход туда доступен только тем, кто носит куртку, как раз которую он взял на сайте. Он заходит туда внутрь, получает шлем, например, какой-то, и в этом шлеме видит код, написанный на стене, потому что без этого никак. Он этот код вводит обратно на сайте и, соответственно, получает скидку на продукт компании. Во время всего своего пути он видит кучу нативной рекламы компании, то есть он вообще кайфует от того, что в интересной одежде, которую сделал этот бренд, и вся вот эта штука выглядит очень органично, нативно, и для производителя вот этой одежды, для бизнеса это очень классная новая рекламная модель взаимодействия с пользователем.
А я бы отметил другой интересный момент. Ну, понятно, да, что абсолютно правильно был дан ленинский совет, актуальный и сегодня, да, учиться, учиться, еще раз учиться. На самом деле, ну, скажу более того, область очень большая, да, как любая специализированная, поэтому если не начинаться учиться сейчас, то придется через 5 лет платить очень большие деньги консультантам, прям супербольшие. Это и сейчас-то довольно дорого, вот, ну, скажем откровенно. При этом... В кейсах, которые вот сейчас были обозначены, к ним хочется добавить, что, во-первых, это взаимодействие со своим сообществом. Вот если у тебя уже есть эта NFT-куртка, ты можешь взять таких пользователей, группу, и всегда сделать им какое-то адресное специальное предложение. Да? Вот когда он уже даже прошел весь этот опыт, ты через полгода имеешь возможность напрямую с ним взаимодействовать. Это абсолютно новая, на самом деле, маркетинговая среда, в которой те, кто разберутся, и те, кто смогут взаимодействовать с пользователем таким способом, а инструменты потихоньку разрабатываются и потихоньку внедряются, они построят абсолютно новые модели взаимодействия со своими клиентскими сообществами. И это будет очень классно. Более того, что еще по этому поводу можно сказать? Если мы говорим о взаимодействии, вот сейчас как обычная компания, допустим, автопроизводитель, как будет взаимодействовать? Вы пришли к нему в официальный салон, да, к официальному дилеру, вы купили у него новый автомобиль. А потом вы его продали через год, через два и так далее, да? Как связаться с тем, кто владеет сейчас этим автомобилем, да? Вот если за этим автомобилем, условно говоря, стоит какая-то NFT-шка, которая передается вместе с этим автомобилем новому владельцу, то вы всегда сможете взаимодействовать не с тем, кто у вас ее когда-то купил, да, и, может быть, сейчас уже ездит на абсолютно другой марке, да, и 20 раз как бы вас разлюбил, а с тем реальным собственником, тем реальным владельцем, если с точки зрения блокчейн-терминологии, который пользуется именно этим продуктом сейчас.
Что самое интересное, в технологии NFT за вторичного рынка, когда понятно, кто именно ее выпустил, производитель автомобиля может получать роялти каждый раз, когда автомобиль переходит из рук в руки. То есть кажется вообще невероятным на данном моменте этапе развития, но NFT-технология говорит, что вот ты создал и получаешь вообще всегда, вообще сколько бы раз ни перекупили. И даже дилеру в данном случае будет выгодно создавать такой рынок, где пользователи будут продавать автомобили друг другу как можно чаще. Их даже бесплатно могут отдавать, соответственно, вот как сейчас и действуют технологии. Бесплатно отдаешь, со вторичного рынка все свои затраты покрываешь.
Едем чуть-чуть дальше. Если же мы возьмем, например, реально развивающуюся сейчас тенденцию к совместному использованию, да, там все эти каршеринги там и так далее, и причем даже крупные производители, автопроизводители, все делают какие-то подписные программы, вы, наверное, видели, да, там аренды и так далее. Вот здесь тоже очень забавно, потому что и для каких-то более дорогих производителей они будут выдавать вам также машины, но при этом все ваши персональные настройки, вся ваша персональная история, да, все ваши предпочтения в использовании этим автомобилем, они могут быть зашиты в подобный электронный ключ, да, и вы можете, грубо говоря, взять семерку BMW, доехать до аэропорта, переместиться в другую страну, там взять другую семерку BMW, но она при этом будет настроена абсолютно так же, как та, которую вы только что доезжали до аэропорта своей домашней. Вот такая еще, например, есть возможность вполне.
Надо выстраивание многоуровневых вот программ лояльности между пользователями и брендом. Это один из классных способов применения использования технологий не просто как какой-то криптоактив, который можно просто купить, продать, а получить целое вот долгосрочное взаимодействие с пользователем.
Вот сейчас вы затронули разные, скажем так, продукты, разные сферы. Вот какие сферы бизнеса в России, на ваш взгляд, первыми решатся использовать NFT в своих процессах и почему?
На мой взгляд, вот это наиболее плотно заполненные сектора, где между пользователями уже найден баланс. То есть, например, это финансовая сфера, банкинг, это сотовые операторы. Вот условно, у каждого человека там есть свой телефон, и в нем есть какой-то сотовый оператор. И пользователи, они уже поделены, то есть здесь нового рынка вот внутри этих пользователей уже нет. Что тогда может делать какой-то бренд, который первым захочет получить аудиторию, забрать ее у своих конкурентов? Он может создать с пользователем новую модель взаимодействия. Мы, например, все знаем рекламу такую «Гиги за шаги», да, там вот вообще она странно звучит, она вот в голове вообще у всех въелась. И вот тут он будет выдавать эти гиги за шаги в метавселенных. Причем он будет выдавать за то, что в метавселенной ты будешь ходить в кроссовках этого сотового оператора. То есть, получается, ему даже не обязательно одежду производить. Он может производить вообще все, что угодно для аватаров, но вот в данном случае, например, он получит дополнительную монетизацию, вот как Nike, от продажи кроссовок пользователям, или давать их бесплатно, и пользователи будут выхаживать и постоянно помнить о бренде, постоянно помнить о нем. Это вот выводит взаимодействие с пользователями опять на новый уровень. Мы можем давать пользователям прямые продажи, мы можем заставить их постоянно думать о бренде, и мы можем заставить его любить даже бренд таким образом. Это вообще вот невероятная новая модель, к которой мы пока не привыкли еще.
Ну, я бы, наверное, дополнил, что помимо финансового сектора, да, который, ну, очевидно, да, является самым крупным, но здесь скорее вопрос в том, что он активнее и быстрее всего это воспримет не в, я бы сказал, не в поделенном рынке, а в том, что просто для него еще и правовая среда существует уже во многих государствах, да, и это очень важный момент, потому что без правовой среды объективно развивать какие-то сверхдолгосрочные решения, в том числе в блокчейне, надо заметить, что этот электронный след останется надолго, да, ну, не всегда может быть дальновидно, да, особенно когда ты экспериментируешь постоянно с разными бизнес-моделями, и может что-то пойти не совсем так, как тебе бы хотелось с правовой точки зрения. Но я бы выделил, в принципе, в общемировой практике достаточно активно креативный бизнес различный приходит к NFT, да, как бы и к чему-то около, то есть это начиная от СМИ, то, что мы упоминали, дальше через там условно кинобизнес, спорт, вот эти все вещи, они достаточно активно готовы воспринимать эти технологии, в том числе потому, что для них понятны уже подобные бизнес-модели, да, это фан-сообщество, это различные взаимодействия там, да, как бы с селебрити и все остальное. Поэтому я бы ожидал, наверное, вот этого прихода таких игроков. И, собственно говоря, тот же самый Сбербанк недавно анонсировал что-то подобное и говорил, что там к концу года планируешь начать эксперименты с NFT.
Юридическая сфера, кстати, одна из самых интересных, как использование NFT-технологии, потому что неизменяемость этой технологии дает возможность заключать договора твердые, дает возможность заключать договора таким образом, чтобы все, например, стороны, вот все стороны, например, новой компании, они могли заранее договориться о том, как делить деньги, и не думать дальше о том, состоится это в итоге история или нет. То есть, если взять простой кейс какой-то, это вот мы, например, там втроем, вот сейчас в студии сидим, мы решили организовать компанию по проведению подкастов. И мы договорились делить прибыль определенным образом. То есть, мы поделили между собой, например, каждому, ну, я готов на 10%, допустим, мне меньше всех, вот. И ребятам, например, мы по 45% выделяем. Указываем какой-то один криптокошелек для того, чтобы пользователи могли как-то купить наши продукты, например, какие-нибудь платные подкасты или NFT-коллекцию нашей компании. И деньги, заводимые на этот кошелек, они будут априори сразу разделяться таким образом, как заложено вот так называемый смарт-контракт. Смарт-контракт – это некий такой код, который определяет условия взаимодействия с пользователями и внутри компании. И я, например, в какой-то момент скажу, так, я что-то на 10 уже не хочу, хочу на 15. Вот для этого нам нужно будет договориться, написать новый смарт-контракт. И здесь нет никаких внутренних бухгалтеров, казначеев, которые в какой-то момент могут там прикарманить деньги или взять их как-то перенаправить не туда, куда нужно, забыть что-то заплатить, налоги и так далее. То есть налоги мы тоже можем сразу предусмотреть. Вот эта неизменяемость внутри системы, она на самом деле клевая, практичная, и в ближайшее время она будет использоваться повсеместно в юриспруденции как раз.
Ну, здесь позвольте чуть-чуть возразить, потому что неизменность, она как друг, так и враг, да, поэтому, конечно, выстраивать какие-то определенные части на сегодняшний день таких логик возможно, да, но ты абсолютно правильно сказал, что там в бизнесе существуют разные ситуации, да, иногда мы можем передоговориться и так далее, но есть существующие вот ограничения технологий, например, смарт-контракт, когда ты его издал, он всегда остается действующим, поэтому помимо того, что ты, как ты говоришь, мы там передоговоримся и опубликуем новый смарт-контракт, нам надо будет уговорить всех наших пользователей пользоваться только новым, иначе мы все равно будем получать деньги со старого в старом распределении, и это забавно. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос технологически тоже начинают решать потихонечку, уже появляется такая некая модульная архитектура всех этих вещей, и я уверен, что мы в ближайшие лет 5 увидим, как эти вещи станут не только программируемыми, что действительно важно, и главное, открытыми, да, то есть тут даже важнее не то, что неизменность, а то, что все видят, что происходит, да, и как бы каждый может посмотреть смарт контракт и при определенных знаниях понять, как он работает. И сделать для себя четкий вывод, да, я пользуюсь этим или не пользуюсь этим, меня устраивает или не устраивает. Ну, вот. А их модульность позволит как раз решать чуть более сложные бизнес-задачи, чуть более гибко.
Звучит, конечно, с одной стороны понятно, с другой стороны фантастично. Мы подходим к крайнему вопросу нашего подкаста. Как повлияет токенизация бизнеса на покупателей? В принципе, что это такое токенизация бизнеса? Как изменятся клиенты и какой новый опыт смогут получить?
Мне кажется, что прежде всего изменится мышление. И вот сейчас, когда мы смотрим какой-то интересный фильм по телевизору, если еще есть среди слушателей те, кто смотрит телевизор сейчас, и вдруг в какой-то момент самая интересная реклама включается. И ты такой, блин, вот эта вот реклама, она сейчас в самом вообще неудобном месте, почему я должен смотреть какие-то диваны, там, мебель, там, куда-то какие-то еще вещи, когда я пришел посмотреть кино. И это у пользователя вызывает негатив. Также вот эта вот баннерная слепота, про которую все говорят, когда человек, просматривая сайт, уже не замечает вот эти мерцающие баннеры. И это неприятно, некорректно для пользователя и неприятно для бренда, потому что, во-первых, вызывает негатив, во-вторых, это неэффективно уже стало. Реклама дорогая, все туда хотят, а эффективности нет. А теперь представьте другую ситуацию, когда человек приходит в Диснейленд, например, и он же вообще не задается вопросом, типа, блин, кругом реклама Диснея вообще, я в Диснейленде нахожусь. И когда у нас будет какой-нибудь Microsoft Land, там, Сберленд, еще какой-нибудь Land, то есть каждому человеку это уже будет вполне нормально. То есть он будет приходить туда не потому, что ему везде напихивают рекламу этого бренда в голову, просто прошивают, вот что ненавистно как раз, а он будет получать пользу там. То есть он, ему, во-первых, будут платить за его внимание, ведь внимание пользователя, как я очень люблю говорить, это самый ценный ресурс сейчас. Бренды борются за внимание пользователя. И нативно он там внутри будет получать рекламу. То есть он катается на какой-нибудь горке, например, а на горке написана новая программа скидок для пользователей. И люди будут уже воспринимать это гораздо лучше. Это ситуация win-win полная. И вот эта новая модель взаимодействия, когда люди, на самом деле, брендами теперь больше уважаются, и, соответственно, люди к брендам тоже относятся как к таким системам очень экологичным, которые для пользователя приносят какую-то пользу. Ну, польза для пользователя. Новый бренд нового мира.
Я бы обратил еще внимание на такой кейс интересный. Мы его частично затронули, по-моему, в нашем разговоре. Да? Это возможности взаимодействовать разными сообществами. И вот это на самом деле один из моментов, в которых очень изменится клиентский опыт как таковой, потому что ты вот как обладатель, там, я не знаю, NFT-шки Adidas плюс Prada, да, можешь в моменте получить новое предложение как от Adidas, так от Prada, но самое главное, что на самом деле тебе это предложение может сделать еще кто угодно. Есть такое-то там в мире крипты, это получило название «Вампирская атака». Расскажу эту историю, например, значит, в свое время Оззи Осборн, который, как известно, кусал летучую мышку, да, он выпускает NFT, и это тоже летучие мышки. Но юмор в том, что эти мышки, они могли для того, чтобы они полностью стали окончательным предметом, они тоже должны кого-то укусить. И они спрограммировали это так, что ты должен обладать NFT из одной из самых популярных коллекций, и благодаря этому твоя мышка может укусить твою другую NFT-шку, да, и ты получишь еще одну NFT-шку, как игра, да, такая. Но, тем не менее, это было предложение фактически чужому сообществу, но оно помогло создать его сообщество. И вот это интересный рекламный трюк.
Ну, вообще, да, я согласен, что вообще в NFT-коллекциях в мире сообщество – это то, что является вообще первоисточником, ради чего здесь все стараются, и образуются некие картели, которые вот внутри вот этих картелей выстраивают интересные кросс-функциональные экосистемы, получается. И вот как хороший пример, есть коллекция, например, Sneaky Vampires, там ты покупаешь вампира, папу, маму, летучую мышь, все это в одной, на сайте прям, причем делается вообще в один клик, на сайте соединяешь и начинаешь получать токены Blood, которые позволят тебе там что-то еще покупать. И также вот разные бренды могут внутри, вот ты можешь ходить в кроссовках Nike, внутри мира банковского, например. Очень вообще здоровская, кайфовая история. Это и сейчас происходит, как, ну, в рамках каких-то коллабораций, но сейчас это выглядит так. Ты положил товар в корзину на маркетплейсе, купил, и потом тебе баннер, там, 10% скидку у партнера. Это настолько уже тупо и нерабоче, что просто на это смотреть не хочется.
С одной стороны, да, а с другой стороны, в принципе, ну, оно будет продолжать так работать, да, конечно, то, там, тебе будут предлагать еще, там, я не знаю, к этому еще NFT-аватарку, да, какую-нибудь, помимо скидки 10%, но сам факт, что, в принципе, все вот эти существующие корпоративные архитектуры, они очень легко нанизываются, да, вот на эту электронную систему, и от этого, наоборот, бренд сам получает еще, как мы говорили, да, там, прямой доступ к этому пользователю, да, возможность с ним взаимодействовать постоянно, все это для пользователя удобно, потому что ему не нужно ни звонить, ни идти на твой сайт, ничего вот этого делать не надо, да, ты как бы уже с ним в его кошельке, на самом деле, ты в его криптокошельке, ты уже самый близкий ему человек, ты лежишь вместе с его деньгами.
Ты бы ходил в аватарке, например, компании «Краснодарские овощи», в аватарке «Помидоры», если бы тебе дали ее бесплатно?
Ну, слушай, ну, ты знаешь, по приколу, а почему нет в моменте, да, то есть это же, как сказать... Ну, наш современный мир рождает и более яркие комбинации, чем та, которую ты на сегодняшний день мне предложил.
Рождает чудовищ, да? Да. И потом там ятомат приобретает новый смысл вообще в метамирах.
Слушай, ну если люди готовы, там, современные NFT-шники, да, готовы ради этих получения NFT-шек, даже шанса получения NFT-шек, бить себе татуировки и делать все остальное, ну, я тебя умоляю.
В новом мире пользователи готовы на все, да?
Ну что ж, на этой позитивной ноте заканчивается наш подкаст. Антон, Кирилл, рада была вас слышать. Это был очень увлекательный и динамичный разговор. Спасибо вам большое.
Спасибо, что позвали. С радостью всегда рассказываем, делимся своим мнением и приглашаем присоединиться к пользователю и устраиванию новых миров.
Да, спасибо большое за приглашение. Был рад пообщаться. И, собственно говоря, изучайте вопрос. Все очень интересно.
Ждем вас на наших дальнейших подкастах.
Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве при поддержке международной выставки «Космоскоу».